Армейский чародей, прибывший на место через 3 дня после десятки Кеннета, только подтвердил то, что все и так увидели. В клане жил некто, одаренный талантом, но не обученный и едва справляющийся со своим даром. Такие люди, если их вовремя не отыскивали и не начинали обучать в одной из чародейских гильдий, быстро умирали, либо впадали в безумие. И тогда становились способными на самые страшные поступки. В определенном смысле, после этого открытия все вздохнули с облегчением. До того момента Шадори были чем-то отвратительным, нечеловеческим и пугающим. А теперь быстренько состряпали объяснение, согласно которому один из горцев, скорее всего юноша, одаренный талантом, сошел с ума и заразил остальных своим безумием. В аналах магии значились такие случаи, а в истории клана нашли информацию, которая, кажется, подтверждала эту теорию. Шадори много лет лишь случайно контактировали с соседями, и вот уже несколько поколений не заключали браков с кем-то вне собственного клана. А это означало, что все они родственники. Родство в немалой степени облегчило бы контроль над ними, взятый на себя безумным чародеем. К тому же это объясняло, каким образом клан исчез и почему его след обнаружился только весной, а попытки выследить Шадори с помощью магии не увенчались успехом. Один из законов, касающихся обладающих магическими талантами, гласил, что они даже не обучены, инстинктивно окружают себя охранительным заслоном, затрудняющим их обнаружение. И именно это заставило командование Горной Стражи обратиться за помощью к 3 величайшим гильдиям чародеев, имеющим свои представительства на севере. С того времени к каждому отряду стражи был приставлен маг, а поскольку военных магов было слишком мало, большинству солдат пришлось служить вместе с дерзкими, самоуверенными и самонадеянными мастерами. Аманда Ларв попал в 6-ю роту лишь 8 дней назад, а Кеннет уже едва ли не с десяток раз готов был приказать ему убираться ко всем проклятым. Однако он не мог не принимать во внимание потенциальную полезность этого человека. Чародей был мастером тропы камня, тропы льда и тропы воздуха, и если иметь в виду место, в которое они отправлялись, от его умений могли зависеть жизни лейтенанта и его людей. Офицер отвернулся от догорающего кострища и зашагал в сторону лагеря. Уже не в первый раз ему начинало казаться, что он еще пожалеет о своем внезапном повышении. Несчастье случилось в конце пути через ледник. До этого момента старый Гвихрен обращал к ним неожиданно ласковое лицо. Они взобрались на его спину всего за час и двинулись на север, видя перед собой ровную, словно стол, ледяную поверхность. Ветер с гор сдул с ледника снег, а потому им не пришлось использовать ни снегоступы, ни другие приспособления. Не было ни слишком скользко, ни морозно, не попадались и отвесные места. Каждый отряд связался веревками, и 4 группы двинулись на север, оставаясь в десятке шагов друг от друга. Слишком много рассказывали об укрытых под тонким слоем льда разломах, идущих до самой черной утробы ледника, чтобы отряд мог двигаться другим строем. И именно потому в главе каждой десятки шел солдат с копьем, которым он время от времени ударял впереди себя, прислушиваясь, не раздастся ли какой неожиданный звук. Несмотря на это, все они удерживали скорость, которой славна горная стража. Казалось, доберутся до северного края ледника еще до полудня. И вот, когда солнце встало в зените, они уже видели дорогу вниз, старый Гвихрен вспомнил о надлежащей ему дани. Место во главе строя как раз заняла десятка Андана. Группа Кеннета шла сразу за ней, и потому офицер видел все предельно отчетливо. Идущий впереди солдат ударил копьем за пару шагов от себя, но вместо глухого звука они услыхали мрачное гудение, а потом и самый ужасный для них звук — ломающегося льда. Андан, третий в цепочке, заорал.
«Назад! Все назад!»
10 солдат бросились на утек, когда под их стопами с демоническим треском разъявилась гигантская щель. Первые 6 исчезли сразу. 7-й попытался упасть на лед и воткнуть в него кинжал, но увлекаемый тяжестью в несколько сотен фунтов канул вслед за теми 6. Последние 3 сумели упасть на землю, вбивая в лед кто что сумел. Нож, топорик, трофейный ледоруб. Несмотря на это, начали сползать в сторону щели все быстрее и быстрее. Кеннет со своей 10-кой бросился к ним на помощь, когда раздался властный голос.
«Стоять! Стоять! Ни шагу! Это проклятая чаша!»
Командир остановился, чувствуя подступающий к горлу комок желчи. «Проклятая чаша, расщелина в форме обрезанного купола. Она узкая вверху, расширяется к основанию и достигает дна ледника. А значит, и его десятка может стоять над пропастью, отделяемой от смерти едва ли несколькими футами подтаявшего льда. Поэтому они могли только ждать и смотреть. И лишь потом Кеннет увидел, кто его предупредил. Аманда Ларв. Чародей уже успел отвязаться от своей группы и теперь бежал, нет, скорее скользил над льдом, в сторону сражающихся за жизнь солдат. Добрался до них в миг, когда крайний из тройки, все еще находившихся на поверхности, отчаянно заорал и задергал ногами над пропастью. Чародей остановился подле них, развел руки, приподнялся на несколько дюймов. В воздухе раздался металлический лязг, запахло озоном. Через мгновение, длившееся вечность, десятка Андана перестала сползать вниз. А спустя еще мгновение, куда длиннее предыдущего, солдат, висевший над пропастью, засопел от удивления и без усилия пополз наверх.
«Помогите ему!»
Кеннет наконец-то справился с онемением.
«Вытаскивайте остальных!»
Из-за края показался следующий стражник. На лице его замерло выражение безмерного недоверия, но в руках он все еще стискивал топор. Мгновенно воткнул его в лед и подтянулся выше. Теперь уже четверо солдат помогали чародею вытаскивать своих товарищей из пропасти. Лейтенант взглянул на Аманда Ларфа. Кеннет знал о магии лишь столько, чтобы понять. Сплетение силы без слов, только жестами и концентрацией воли должно стоить чародею немалых усилий. И это становилось заметно. Глаза мага были прикрыты, губы сжаты, по лицу стекали капельки пота. «Выдержи!» Офицер не смел произнести это вслух. «Еще только двоих или троих, выдержи!» Следующий из спасенных солдат, казалось, был без сознания. Двигался по льду, словно куча тряпья. А вот тот, что висел за ним, сразу воткнул в лед два кинжала и принялся подтягиваться. Веревка ползла вверх все быстрее. Седьмой, восьмой. Кеннет поймал себя на том, что мысленно считает их. Девятый. Шепот стоящего рядом солдата был тише вздоха.
«Все!»
Другой стражник внезапно взорвался радостью.
«Всех вытащил, сукин кот!»
Аманда Ларф взглянул на них с легкой усмешкой. «Отползайте от расщелины», — сказал он, опускаясь на лед. «Здесь опасно».
«Вы слышали, парни?»
Кеннет повернулся ко все еще ошеломленной десятке Андана.
«Отползайте».
И тогда они услышали очередной треск. Не такой, как раньше, глухой и рокочущий, но резкий, глубокий, разрастающийся с каждым мгновением.
«Бегом!»
— чародей отчаянно взмахнул перчатками.
«Всем бегом!»
Десятка Андана, стремглав, кинулась прочь, остальные три тоже, но Кеннет еще заметил, как чародей поскользнулся и упал, на колени, выбросив руки перед собой, открыл рот в крике, заглушенным нарастающим рокотом. Вероятно, пытался произнести заклятие. А еще лейтенант увидел, как шагов за 40 от края разъявленной пасти пропасти появляется новая трещина, как молниеносно бежит вперед, отрезая огромную глыбу льда со все еще стоящим на коленях магом. На миг взгляды их встретились, и лейтенанту показалось, что в глазах мага он видит мрачную решимость человека, который понимает, что уже погиб. Потом глыба льда рухнула вниз, и все затянул снежный туман. Тишина стояла такая, что звенела в ушах. Некоторое время Кеннет еще смотрел на то место, где мгновение назад стоял чародей, потом до него долетел некий звук. Это молился один из солдат. За душу мага, которого еще вчера любой из них жаждал собственноручно приколоть ножом. С ледника они спустились только вечером. Обходя расщелину, пришлось набросить изрядный крюк, а Кеннет еще и приказал идти настолько медленно, насколько вообще было возможно. Следующая проклятая чаша могла обойтись им в полную десятку. Подле ледника они и заночевали, с двойными караулами, вслушиваясь в звуки ночи. Уснуть сумели немногие. Утром они отправились на запад. Веллергорф со своей десяткой шагал первым, за ним Кеннет, Берф и Андан. Потеря чародея произвела меньшее впечатление, чем опасался лейтенант. В его людях пробудилось то характерное для местных горцев мрачное упрямство, благодаря которому они были едва ли не единственными, кто умел выжить в этом негостеприимном краю. Хотели сражаться, а уничтожение банды, вырезавшей семью из Хандерках, явно укрепило их мораль. Внезапное же открытие, что шестая рота готова доверять своему командиру, заставило и его самого почувствовать себя куда лучше. Не сказать, что Борохед появился внезапно. Поступи он так, получил бы несколько стрел, не успев и глазом моргнуть. Он проявил предусмотрительность, показавшись им на расстоянии ярдов 300. Впадина, которой они шли, широкая и пологая, в том месте как раз резко сужалась, уходя стенами вверх и заворачивая вправо. из-за этого поворота и вышел, неся зеленую ветвь, Ахер, одетый только в короткую юбочку. Кеннет жестом остановил отряд.